Программа «Позиция» русской службы новостей. В студии Юрий Будкин. Наш гость сегодня лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Сергей Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Первая тема – это новости из Литвы. Власти там заморозили ряд счетов, принадлежащих, как утверждается, фигурантам списка Магнитского. Более того, появились сообщения, что расследование по делу об отмывании денег начато также на Кипре, в Латвии и в Швейцарии. Но ведь тоже нет судебных решений. Значит, нужно принимать какие-то решения, подобные тому, что приняли под видом закона. Дима Яковлева.
Обратите внимание, принято решение исполнительной властью заморозить счета неких якобы чиновников, которые такие счета имели. В отличие от акта Магнитского, который был принят парламентом, Конгрессом Соединенных Штатов Америки, это совершенно другая ситуация. Более того, я начну с того, что у российских чиновников не должно быть никаких счетов за рубежом. Замораживайте, пожалуйста, никакого ответа быть не должно. Это моя личная точка зрения.
В чем разница между тем, что произошло в Соединенных Штатах Америки, и этим? Ведь и там чиновники, и здесь чиновники,
нет,
и там подозрения.
Нет, нет.
И там.
В чем Соединенных Штатах Америки принимают акт Магнитского. Это недружественный акт в отношении Российской Федерации. Кроме перечня неких чиновников и каких-то лиц, там есть много позиций, которые просто вот, реально демонстрируют неуважение к международному праву вообще и к России в частности. В этой связи, в соответствии с международной практикой, помните, когда дипломата высылают, какая-то страна якобы за шпионаж, та страна, которую дипломат представлял, делает то же самое, зеркально. Это нормальная практика. И коль скоро Конгресс Соединенных Штатов Америки сделал абсолютно недружественный акт в отношении России, мы ответили зеркально. Я за скобками вставляю, получилось как получилось. Здесь совершенно иная ситуация.
То есть, если парламент Литвы примет соответствующий документ, согласно которому будет сделано все, что уже сделано?
Сначала нужно изучить этот документ. Ну, например, я напомню, что завершающая глава акта Магнитского говорила о том, что Конгресс требует, чтобы правительство Соединенных Штатов Америки и президент регулярно отчитывались с точки зрения пополнения списка и с точки зрения, какие еще страны вовлечены с точки зрения аналогичных актов против России. То есть это просто прямой, более того, я напомню, значит, мы спорим с нашим правительством, я с очень многим не согласен, что делает наше правительство, но цитата прямая из акта Магнитского, что там предусмотрены дела, значит, за раскрытие преступных действий правительства Российской Федерации. Позвольте, это как вообще понимать? Если суверенная страна, парламент суверенной страны принимает в отношении другой суверенной страны акт, в котором говорится заведомо, без всякой презумпции невиновности, о преступных действиях правительства. Это нонсенс. И в этой связи, прежде чем хвататься за законодательное оружие в виде ответа или вызова на дуэль, необходимо внимательно изучить документ, если такой документ появится. А почему-то мне кажется, что парламентарии не будут ввязываться в это. Вот, допустим, там, я не знаю даже, кто это там, прокуратура, правоохранительные органы приняли такое решение заморозить якобы, здесь все время нужно говорить якобы, имеющиеся какие-то счета якобы каких-то российских чиновников. Здесь смотри, пункт первый. А нечем российским чиновникам иметь счета, заморозили, и слава богу. А во-вторых, значит, это вот все-таки действие неких правоохранительных структур или, скажем, ветви исполнительной. А если это будет некий акт законодательной власти, сначала изучаем, что, кстати, мы и сделали, потому что вот когда я голосовал за принятие закона антимагнитского, так называемого, я понимал, что я делаю, да, потому что я видел текст, я читал его, я изучил, и читаю, и до сих пор уверен в этом, что это абсолютно недопустимо, принятие Конгрессом Соединенных Штатов Америки таких актов, подобно акту Магнитского.
Это позиция Сергея Миронова, вы с ней согласны, 916-55-81, вы не согласны, вы готовы спорить, 916-55-82. Одно дело акт Магнитского, другое дело преследование каких-то, возможно, нечистых на руку чиновников. По этому поводу не надо по отношению к каждой стране принимать какие-то недружественные акты. Итак, голосование идет. Если вы не согласны, тут же дозванивайтесь в прямой эфир. Сергей Михайлович, я попрошу вас надеть наушники. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Значит, я не согласен в корне с этой позицией. Почему? Потому что принципиально ничем не отличается то, что сейчас сделала Литва, от того, что сделала США. А наши парламентарии, вляпавшись в эту ситуацию, просто пытаются неким образом соблюсти Литву. Потому что нельзя акты против всего мира принять. Вот, собственно, и все. На самом деле здесь все очевидно абсолютно.
Я товарищ не представился, но обратите внимание, он сам говорит,
нельзя... Меня зовут Иван, да.
Иван, вы сами говорите, нельзя акты принимать. Так в том-то и дело. Одно дело, когда принят акт, который явно вмешивается и нарушает существующее международное право, а другое дело, когда есть некое внутреннее решение каких-то там структур, генпрокуратуры, я не знаю, или правоохранительных органов, полиции. Это совершенно разные вещи. И здесь именно должна быть абсолютно разная реакция. А реагировать на каждый чих и реагировать на все, что происходит, ну, здесь абсолютно негоже, с моей точки зрения. Поэтому я и говорю, что здесь, с моей точки зрения, никакой реакции вот в настоящий момент не требуется.
Лукавство, лукавство. Не убедите.
Ну, Иван, значит, каждый остается при своем мнении. Вы высказали свою позицию. Я как законодатель, как человек, который... Знаю, что такое международное право, я юрист по одному из своих образований, я отвечаю за свои слова. Так вот реагировать недопустимо. Нужно абсолютно спокойно, взвешенно, да, симметрично в случае, если есть симметрия. А если есть, допустим, ущемление каких-то вороватых чиновников, ну, так сказать, и пускай их ущемляет, потому что, смотри, пункт первый, я об этом уже сказал, еще раз повторю.
Но они подозревают наших граждан в том, что они вороватые чиновники, они замораживают их счета. Мы ведь должны встать, либо они пусть докажут, либо мы встаем на
защиту. Во-первых, они пускай доказывают, но я должен сказать, что в данном случае, как законодатель, вот эта ситуация меня не волнует, потому что я вообще считаю, что с какого перепуга у наших чиновников, речь же идет именно о чиновниках. Вот вы сейчас сказали граждане. Ну, я делаю ударение на слове чиновник. А нечего чиновникам в России иметь счета за рубежом. Храните деньги в сберкассе, как говорил герой одного известного фильма.
788-107-0, телефон прямого эфира, если вы с Сергеем Мироновым не согласны. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаем вас, как вас зовут?
Меня зовут Виталий, я не согласен с Сергеем Михайловичем. Знаете, какая ситуация? Вот нужно внимательно посмотреть акт Магнитского. Там, да, погиб человек, но там еще есть вторая составляющая. Пропали бюджетные деньги. Вот самое главное, это не бюджетные, это народные деньги. То есть кто-то из чиновников, ну я не знаю, кто украл деньги. А где деньги? Почему никто не заостряет внимание? Почему наше правительство, там СКР, не ищут эти деньги?
Откуда вы знаете, что не ищут?
Потому что никаких действий не идется. Уже материалы подали в суд, потому что это Магнитский украл эти деньги. Конечно, на людей, которые умерли, можно все списать.
Все понятно, Сергей Миронов.
Виталий, очень коротко. Дело в том, что когда в стенах Государственной Думы мы принимали решение и обсуждали наш вариант закона антимагнитского, наша фракция, и я в частности говорил, первое, нужно довести расследование дела Магнитского до конца. Мы до сих пор не знаем, кто виновен, потому что якобы кто виновен, те уже вообще оправданы. Мы не знаем, что это творилось с деньгами. И здесь, безусловно, все, что нужно делать нам, у нас, у себя в стране, мы должны делать. И требовать, в том числе, от исполнителей этой власти, от руководства страны, чтобы это дело не замораживалось и никуда там не списывалось. Это первая часть. Ну, а вторая международная, повторяться не буду, я уже об этом сказал.
40% аудитории, 41% аудитории русской службы новостей на стороне Сергея Миронова, 59% не согласны. Это результаты голосования. Сейчас реклама, потом те, кто не согласен, дозваниваются в прямой эфир. Продолжаем программу. С нами Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия». 40% аудитории русской службы новостей поддержали позицию Сергея Миронова по поводу того, что список Магнитского теперь так или иначе работает и на европейском пространстве. В Европе не принимают законодательных актов, говорит Миронов, поэтому нет никакой необходимости законодательно отвечать, как это было в случае с Соединенными Штатами Америки. Какая же симметрия, дети и жулики? 85-й пишет. Еще ударим по Литве сиротами. Их у нас много, на всех хватит. 353-й и 398-й. Детей ведь сделали заложниками в политике?
Вы спрашиваете меня, Юрий, ну давайте тогда, вы вот прямо на моих глазах, как фокусник, уже трижды поменяли интерпретацию вот вопроса. Но давайте все-таки вот спросим радиослушателей. Вот можно подумать так, что 40% поддерживает мою позицию, что не нужно принимать акт в ответ Литве. А 59% говорит, не, срочно принимайте. Давайте еще один акт, Магнитского против Литвы.
Конечно же нет,
потому что это соотношение 59 категорий. Категорически возражает против принятого Госдумой так называемого антимагнитского закона, а 40% считает по-иному. Но все-таки вы формулировали, и изначально мы стали говорить о том, нужно ли отвечать Литве по поводу их неповышения.
И вы говорите, не нужно.
А категорически не надо, это моя позиция. Я думаю, что вот если вот так вот спросить, вот прямо просто, вот Литва сделала то-то, заморозила счета якобы вороватых чиновников из России. Нужно ли на это реагировать? Я вас уверяю, большинство согласится со мной, что
конечно,
не нужно. Не
конечно.
Нужно, понятно. Ну, а с точки зрения уже других обсуждений, ну, честно говоря, говорено по этому поводу очень много, и я высказывал публично все свои аргументы, думаю, что только практика и реалии уже вот нашей жизни в рамках принятого нашего нового закона покажут, кто был прав, кто был виноват, кто заблуждался, кто не заблуждался, поэтому все время растает по своим местам.
Хорошо, тогда про другое. Смотрите, 252-й пишет, почему у нас до сих пор в прессе не опубликовали акт Магнитского с пояснениями позиции России по каждому пункту. Получается, что мы делаем то, что считаем нужным, но проигрываем информационно.
С удовольствием отвечаю. С января этого года, раньше, как бы, как мы называли, партийная газета с названием «Справедливая Россия», она теперь есть в каталоге подписки, она, можно на нее подписаться. Первый номер вышел в январе, первое, что мы сделали, опубликовали полностью текст акта Магнитского в переводе на русский язык, который был принят Конгрессом Соединенных Штатов Америки, опубликовали наш закон антимагнитского и с комментарием, причем тоже объективно дали комментарии как за, так и против. Любой желающий может эту газету найти. Кстати, есть интернет ее версия. Кстати, сейчас должен интернет-портал появиться с таким же названием «Справедливая Россия», как газета. Вы сможете это увидеть, потому что вы абсолютно правы. Мы помним, да, я Пастернака не считал, но я осуждаю. Мало кто из людей, осуждающих акт Магнитского или наш закон, или наоборот поддерживающих, читали изначальные документы. Вот я не случайно сегодня привел две там цитаты из прямого закона акта Магнитского Конгресса Соединенных Штатов Америки, потому что нужно знать, по поводу чего мы спорим. Поэтому вот то, что пишут, что да, почему бы не опубликовали, мы это сделали. Другое дело, что у нас там тираж, так сказать, не очень большой, но в интернете мы выложим нашу версию, там можно будет ознакомиться с полностью, как с тем законом, так и с другими.
А вы говорите о том, что сейчас Литва преследует, возможно, нечистых на руку русских чиновников, и это, в общем, надо приветствовать. Но смотрите, 346-й пишет, но ведь таким образом Литва танцует под дудку Запада. И смотрите, они тоже примут такой закон, как в Штатах. Швейцария тоже примет такой закон. И что делать
дальше?
Есть
замечательная мудрость народная. Решать проблемы по мере их поступления. Но примут они, не примут. Вот я же говорю, если парламент Литвы примет какой-то акт, который нужно изучить сначала. Вот то, что я, например, делал с актом Магнитского лично, когда я прочитал все, и когда я увидел, что это реальный выпад против России, это недопустимо, значит, терпеть и нужно, так сказать, отвечать. Значит, вот мы приняли, так сказать, то или иное решение. А поэтому сегодня пока я не вижу необходимости законодателям России принимать срочно какой-то там закон или акт в связи с тем, что литовские там правоохранители или прокуратура приняла какое-то решение, причем, насколько я понимаю, очень локальное, и тоже, опять же, мне нужно внимательно посмотреть, пока я только видел строчки новостей.
Значит, но да. По строчкам новостей только приветствовать приходится.
По крайней мере, я считаю, что, они имеют на это право, коль скоро у них появились подозрения, что там что-то дело нечисто, а, б, я еще раз повторю, нечего российским чиновникам, если ты российский чиновник на госслужбе, нечего тебе иметь счета за рубежом, вот и все.
Но прокуратура-то литовская ссылается на доказательства, предоставленные все тем же фондом Hermitage Capital.
Значит, ну вот здесь уже можно дальше гадать и смотреть, но я еще раз хочу повторить хорошую истину. Решать проблемы по мере их поступления и быть спокойным, и реагировать адекватно, а не суетиться в попытке, значит, быстренько-быстренько что-то тут каким-то образом ответить. Это не гоже для законодателей.
788-107-0, телефон прямого эфира, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Сергей, меня зовут Сергей Михайлович, добрый вечер. Ну, по поводу адекватности и быстроты ответа мы уже заметили, что вы это делаете достаточно легко. Тот закон, который вы приняли, мне кажется, не совсем адекватная мера. Действительно, чиновников нужно наших, скажем так, привлекать к ответственности за то, что они делают, деньги переводят за границу. Но, тем не менее, мне кажется, Государственная Дума должна какие-то более мужские, скажем так, решения принимать по поводу, как вы говорите, подлости других государств в отношении России.
Ну, что вы имеете в виду?
Ну, я уже повторюсь по поводу того закона, антизакона.
Более жестко должна быть реакция.
Более жестко, да.
Хорошо. И
более
жестко. 246-й тоже пишет. А с вашей точки зрения, что надо было противопоставить акту Магнитского?
Да, все очень просто. Первое, что нужно было сделать, перестать хранить деньги наши, которые мы получаем за продажу углеводородов, в ценных бумагах американских банков. Мы категорически возражаем против этого много лет, и мы говорим, пускай эти деньги работают на нашу российскую экономику. В конце концов, вкладывайте деньги в российские ценные бумаги. С какого перепуга мы кредитуем экономику чужого государства конкретно? Соединенные Штаты Америки. Поэтому, с моей точки зрения, если уж адекватно отвечать, нужно бить сам, по самому больному, по деньгам. Потому что денежки мы туда пересылаем, причем я лишний раз напомню, мы туда отдаем под буквально там 1.5-2% годовых в прибыли, а потом берем у этих же банков кредиты под 7-8%. Это как называется? Это называется, ну, в лучшем случае, безалаберность, бесхозяйственность, а в худшем случае, по сути, преступление.
А вы говорите бить по больному, а что, они разве заметят, если мы свои деньги заберем?
Я вас уверяю, заметят, потому что деньги не маленькие. И такие деньги, конечно, они очень даже заметны.
А базу в Ульяновске почему бы не закрыть, об этом пишет 17.
И это можно рассмотреть. Иными словами, я, более того, со стороны нашей фракции такие предложения звучали. Другое дело, что, понятно, раз, значит, некий симметричный ответ, они вот таких проблем не касались, поэтому попытались сделать более-менее симметрично. На мой взгляд, не очень симметрично получилось, не буду повторяться, но, тем не менее, если уже отвечать нужно было, то отвечать можно было более серьезно.
Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», это программа «Позиция», прямо сейчас реклама, потом меняем тему. Продолжаем программу, с нами лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров выступил за отмену прямых выборов губернаторов. Он дал интервью «Коммерсанту» без подробностей, но сказал, руководители региона выбирать пока рано. Опасность прямых выборов губернаторов Евкуров видит в разложении общества. Как вы относитесь к этому?
Я отношусь к тому, что нужно губернаторов выбирать положительно. На всякий случай напомню, что в программе нашей партии, которая была принята несколько лет тому назад, когда было назначение губернаторов, называя вещи своими именами, мы требовали возвращения прямых выборов всенародных губернаторов. Сегодняшние выборы, которые впервые прошли в октябре прошлого года, они не прямые, потому что там существует так называемый муниципальный фильтр. Это обманка в пользу «Единой России». Мы свою чашу испили, потому что нам практически не удалось ни одного кандидата зарегистрировать. Нам просто не дали собрать подписи депутатов муниципальных. Поэтому это закон, конечно, не закон реально о выборах. Но то, что говорит Юнусбек, во-первых, я прочитал его интервью, в конце, нужно обязательно это добавить, он говорит, если сейчас закон принят и он будет действовать, я буду избираться, я не хочу быть назначенным, в отличие от тех, кто избирается. Он понимает, что это действительно более электорально предпочтительно и более легитимно, но... О чем он говорит? Его аргументы, я слышу, всегда это говорили противники выборов. Дайте выборы, тут же криминал все купит, народ за бандита проголосует. Но не надо
обязательно. Действующий губернатор обязательно выиграет.
Не надо считать...
Он использует административный
не
ресурс.
Надо считать наших людей, значит, такими глупыми, наивными, что бандиты будут забирать. И по поводу действующих губернаторов, я вас уверяю, если мы изменим избирательное законодательство, сделаем его действительно справедливым, если мы сделаем так, что не будет ни досрочного голосования, ни открепительных талонов, если мы вернем графу против всех, если мы действительно избавимся от так называемого административного ресурса, то и действующему губернатору, если он популярен, если он действительно пользуется доверием, а есть такие губернаторы, его переизберут.
Может быть, тогда и вводить выборы, когда мы избавимся?
Нет. Вводить нужно сейчас, только единственное, что нужно было вводить-то без всякого муниципального фильтра. Другое дело, вы наверняка слышали, что сейчас рассматривается поправка, которая уже в этот закон, вот где есть муниципальный фильтр, поправка, которая позволяет законодательным органам власти субъектов Российской Федерации менять это законодательство и делать так, что губернатора будут избирать депутаты местного парламента. Значит, и когда об этом говорил, по-моему, на пресс-конференции своей президент страны Владимир Путин, он привел пример Дагестана. Напомню, кто не знает, в Дагестане десятилетиями, еще в советское время, была практика такая, которая продолжена была вот 20 лет после крушения Советского Союза. Там 26 основных национальностей в Дагестане. И там очень просто, значит, если, значит, аварец президент, то представитель другой национальности, председатель правительства, третьей национальности, председатель парламента, четвертый там генеральный прокурор, судья и так далее.
При прямых выборах этого невозможно.
Абсолютно правильно. И в этой связи логика принятия вот такой поправки для отдельных субъектов Российской Федерации есть, но у нас законы не принимаются для каких-то отдельных республик, как известно, законы принимаются, как говорят юристы, для неопределенного круга лиц. В данном случае для всех субъектов Российской Федерации должны быть одинаковые.
Мы знаем проблемы выборов губернаторов, но это не повод их отменять сейчас.
Безусловно.
Это позиция Сергея Миронова, 916-55-81. Вы с ним согласны, 916-55-82. Вы не согласны, вы готовы спорить. Уже сейчас голосуем, и тут же не согласны дозваниваются в прямой эфир по телефону 788-107-0. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос не то, что я не согласен с мнением Сергея Михайловича по этому поводу. Мне конкретный вопрос, Сергей Михайлович, по Московской области. Я житель Московской области.
Да.
И вот такой вопрос. Уже есть некие предложения от некоторых лиц о том, что все-таки выдвинуть от объединенной оппозиции Гудкова на пост губернатора Московской области. Насколько я знаю, ваша ячейка в Московской области выдвигает другую кандидатуру. Как вы сами относитесь к этой идее от некоторых представителей оппозиции? Если вы против Гудкова, можете сформулировать свое мнение, почему не Гудков? Спасибо.
Я сформулирую свое мнение, которое высказывал неоднократно. Партия «Справедливая Россия» со своим кандидатом на пост губернатора Московской области будет определяться не ранее марта этого года. То, что предложили партийцы и делегаты конференции Московской области Романович Александр Леонидович, это их право, сказать, мы внимательно прислушаемся к нему. Геннадий Гудков говорит, что он бы хотел. Я, как уже сказал, определяться буду в марте. Я только добавлю одну вещь. Мы обязательно при рассмотрении кандидатуры, при выдвижении, учтем наш горький опыт осени прошлого года. Мы должны выдвинуть такую кандидатуру, которая будет участвовать в первом туре. То есть она будет участвовать и будет эта фамилия в бюллетене. Иными словами, наш кандидат должен суметь собрать необходимые подписи, необходимое количество муниципальных депутатов. Вот это главный критерий, с моей точки зрения, на этом этапе. И в зависимости от этого мы будем определяться. Вот две фамилии сейчас названы. Я не исключаю, что появится и третья, и четвертая фамилия. Но кто конкретно будет выдвинут от партии «Справедливая Россия», давайте забегать вперед не будем. В марте месяце партия примет такое решение.
То есть вы лишний раз говорите о том, что вы доверяете вот этой системе выборов и говорите о том, что она работает.
Я говорю о том, что категорически не согласен с этим законом. Но я убежден, что побеждать можно и в этих условиях. Вот это самое главное. И сидеть, опускать руки, говорить ой-ой-ой, у нас ничего не получится. Давайте не пойдем. Надо идти, надо бороться и надо побеждать.
788-107-0. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да.
Сергей Михайлович, вопрос. Можно
как задать? Вас зовут?
Владимир.
Да, слушаем.
Владимир,
когда
слушаем вас.
Алло.
Владимир, слушаем вас.
Алло, Сергей Михайлович.
Да, слушаю.
Когда партия у вас зашла на выборы, она очень убедительно сказала, что Московская область разворована 90 миллиардов рублей. И концерн воду. Так надо закончить этот вопрос. Где 90 миллиардов? Это же для жителей области очень много.
Вы обещали вернуть эти деньги, насколько я понимаю. Или требовать возврата?
Вернуть, значит, было бы наивно полагать. Значит, но требовать расследования и требовать того, чтобы вообще жители Московской области понимали, что все деньги украдены у них, за это должен кто-то персонально ответить, вероятно, не один даже человек, а целая группа, потому что совершенно очевидно, такие вещи делаются, как у юристов говорят, по сговору предварительному. А Б, безусловно, сказать, нужно посмотреть, в том числе и по поводу возврата, потому что если будут найдены виновные, в конце концов, деньги никуда не исчезают. Они либо вкладываются в недвижимость, либо приобретаются там еще что-то, и в этой связи люди вправе требовать, ну, здесь, кстати, отдельно по цифре, потому что кто-то называет 90, кто-то там другие. Понятно, что воровали. Это самое печальное. И раз воровали, вор должен сидеть в тюрьме, а деньги должны возвращаться в идеале. Собственно, вот об этом мы и говорили.
А губернаторов нужно выбирать, говорит Сергей Миронов, и 70% с ним согласны. 70% согласны, 30% нет. Сергей Миронов, лидер партии «Справедливой России», сегодня в программе «Позиции». Сейчас информационный выпуск и еще одна тема для обсуждения. Продолжаем программу «Позиции». С нами лидер партии «Справедливой России» Сергей Миронов, в студии Юрий Будкин. Еще одна тема. Ваш коллега по Государственной Думе, депутат от «Единой России», автор закона о митингах Александр Сидякин тут предложил каждой партии выбрать символ в виде животного. Но мы не столько символы будем обсуждать, сколько проблему, которую ставит Сидякин. Он говорит, партий так много, что теперь уже не хватит бумаги для того, чтобы составить избирательный бюллетень. А это, в свою очередь, проблема использования автоматической системы учета голосов.
Ну, прежде всего, отреагируя на инициативу коллеги, как вы сказали, Ну, очень хорошо, что вы сказали, что это представитель фракции «Единая Россия», автор закона против митингов, потому что первое, что приходит на ум, придумать быстренько какого-нибудь зверька, эмблему которого присвоить этому депутату. Причем того зверька, который, в отличие от большинства животных и птиц, которые вьют там себе гнезда, заботятся о детях, значит, ищут корм. Значит, наверняка, может быть, есть какое-то животное, которое ничего не делает. Значит, да, и от нечего делать придумывает вот такие придумки. Потому что депутат Государственной Думы должен делом заниматься и принимать действительно законы, нужные народу, а не такой, ну, не буду эпитетов употреблять, ерундой заниматься.
И все-таки, возвращаясь к тому...
Возвращаясь к проблеме, да, значит, многих партий. Я думаю, что все-таки нужно внимательно посмотреть. Ну, например, вот сейчас осенью пойдут выборы депутатов в законодательные органы власти. Вот навскидку мне представляется, что нужно вводить такое правило. Одновременно идут и муниципальные выборы. И любой партии нужно начинать с муниципальных выборов. Вот муниципальные выборы нужно реально вообще практически вообще все партии допускать, и там нужно думать, как сделать так, чтобы вот этот огромный бюллетень был. А вот дальше я бы ввел такое правило. Ну, например, парламентские партии, имеющие фракции в Государственной Думе, везде принимают участие без всяких предварительных условий. Не надо подписи собирать, ничего. Если у вас есть какое-то количество муниципальных депутатов, вы получаете право без сбора подписи выдвигать кандидатов в законодательное собрание того или иного региона. Если у вас появились фракции в региональных законодательных собраниях, допустим, там в 10 или в 5, когда будут выборы в Государственную Думу, вы получаете право участвовать в таких выборах тоже без подписей. Но если вот этого ничего нету, тогда будь добр, собери подписи избирателей, чтобы понять, что действительно хоть какое-то количество людей готово поддержать эту партию. Потому что если мы просто тупо любую зарегистрированную партию будем включать в бюллетень, во-первых, этот бюллетень будет расти до бесконечности, а во-вторых, люди будут вообще растеряны, потому что такое море партий, и чем они друг от друга отличаются, очень трудно понять. Но я приведу, опять же, пример прошедших выборов. Ведь обратите внимание, в некоторых регионах, в 6 регионах шли выборы в законодательное собрание, максимальное количество партий в одном из регионов было 17. И вот многие партии непарламентские получили 0,5%, 0,3%, 1% максимум. Но вот в данном случае в сумме они набрали 15%. Я вас уверяю, эти 15% в основном ушли от фракции «Справедливой России» и от партии КПРФ. В основном, может быть, частично от ЛДПР. А не от «Единой России». Да? И в этой связи, конечно, мы видим, что голоса избирателей, которые проголосовали за эти партии, пропали, потому что они не преодолели никакой барьер. И здесь, конечно, нужно разумные, вот именно разумные, чтобы, с одной стороны, не сделать так, вот, что, знаете, как дедовщина некоторая по-политическому. Вот мы тут такие крутые, мы везде будем баллотироваться, а вы там посидите пока на скамеечке. Нет, именно разумные предложения. То, что я огласил, это некие предложения навскидку. Но в любом случае нужно думать, на мой взгляд, не столько о том, как поместить эти партии в бюллетени. Сейчас говорят, давайте цифры, давайте такую книжечку, какие-то отрывные. Но если мы хотим совсем запутать избирателя, и чтобы можно было более, чем сложнее вот эта процедура, тем больше возможности деманипуляции. Поэтому, вот, абсолютно правильно, поэтому здесь нужно очень спокойно, взвешенно подходить и к самой ситуации, когда у нас возникает много партий, и каким-то разумным ограничением по участию в выборах того или иного уровня.
Но... Сидякин-то идет дальше. Он говорит, что вот эта система урн с автоматическим подсчетом голосов, это такая вот неправильная идея, потому что КАИБы, они так называются, берут, на взгляд Сидякина, процесс голосования в заложники программного обеспечения. Так вот, ваша-то позиция, как правильно голосовать? Через электронные урны или через обычные?
Давайте мы немножечко разъясним. Когда мы говорим об электронных, у нас есть так называемые КАИБы. Это специальные устройства для считывания бюллетеня обычного, печатного. А есть электронное голосование. На самом деле электронное голосование очень развито во многих странах мира.
Через интернет.
Ну, там есть и через интернет, но в конце концов есть специальные кабины, где в кабине ты голосуешь не опусканием бюллетеня, а нажиманием определенных кнопок и определенных, там, допустим, даже комбинаций. Значит, ну, понятно, там избиратель продвинутый, но я считаю, что будущее, в том числе в нашей стране, конечно, за электронным голосованием. Возможно, даже через интернет. Соответствующие авторизации, соответствующие защиты и много-много другое. И здесь бояться этого не надо. Но коль скоро сейчас у нас возникла реальная проблема, я еще раз призываю решать эту проблему разумно, не в пользу административного ресурса, не в пользу чиновников или там даже Центральной избирательной комиссии, которые считают, что было легче, а в пользу избирателя, чтобы ему было легко, понятно и доступно увидеть, понять и проголосовать за ту партию, либо за того кандидата от какой-то партии, за которую он хочет.
Но электронная система, говорят, честнее, и поэтому надо бороться за нее.
Я поэтому сказал, что в идеале мы должны переходить к электронной системе. И будущее, я абсолютно убежден, за электронным голосованием.
Сергей Миронов так считает, вы с ним согласны, 916-55-81, 916-55-82, вы не согласны с ним. 916-55-82, вы не согласны с Сергеем Мироновым. И тут же дозванивайтесь, у нас совсем мало времени, 788-107-0, телефон прямого эфира, слушаем вас.
А, здравствуйте, меня Григорий зовут.
Да, вы не согласны.
Да, я не согласен насчет электронного голосования, потому что там могут программисты, как говорится, что угодно там поставить, какие угодно, как говорится, результаты.
То есть руки легче...
Григорий, я согласился бы с вами, если бы я не знал, что делается с бумажными бюллетенями, что делается с КАИБами, что делается с системой газвыборы, когда там вводят в тирановский человек. Но в данном случае я все-таки рассчитываю вот априорно на то, что если мы переходим к электронному голосованию, абсолютно прозрачно, абсолютно контролируемо гражданским обществом, любым гражданином система, где мы четко понимаем, что никакого программного вмешательства не будет. Ну, другие же страны голосуют, и там никого в голову не приходит сомневаться в результатах выборов. Значит, и мы можем и должны. Поэтому я думаю, что бояться этого не надо.
788-107-0, телефон прямого эфира. Вы не согласны с Сергеем Мироновым. Добрый вечер.
Здравствуйте, меня Алексей зовут. Да. Знаете, у меня такая мысль вот складывается в последнее время, вот глядя вот за всеми этими результатами голосования, подсчетами и прочим, что нужно делать прозрачную полностью систему голосования, чтобы любой желающий мог ознакомиться просто, ну, посчитать, грубо говоря, по именам, если там у него всего хватит.
Алексей, вы абсолютно правы. Я хочу вам подсказать. Идея, которую я давно вынашиваю, я предлагал публично, в том числе законопроект написал, дать право каждому избирателю, значит, по специальному коду, нет, не считать голоса, выйти и узнать, а, принял ли он участие в голосовании, как у нас сейчас пишут, люди же дома сидят, а за них как-то проголосовали. А Б, более сказать, он должен сказать, он же знает, как он проголосовал, да? Понятно, что, значит, так вот, кстати, электронное голосование может дать такую возможность. Когда ты по закрытому, твой код лично дается каждому человеку, ты заходишь и ты видишь, как твой голос учтен в окончательном протоколе. Потому что я согласен с Алексеем, что нужен обязательный контроль и полная прозрачность и процедура голосования, подсчета голосов.
Но при электронной системе это легче обеспечить.
Это легче обеспечить, безусловно.
788-107-0, телефон прямого эфира. Слушаем вас, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, зовут меня Олег. Хотел бы сказать свое мнение по поводу электронного голосования.
Вы не согласны, что оно лучше?
Нет, я согласен по какой простой причине. Думаю, бюджет электронного голосования будет много меньше, чем нынешняя система, а результат будет тот же, который мы видим последние лет 12.
Олег, ну, я соглашусь в той части, что действительно это намного дешевле, а вот по результату...
А вот Денис пишет ничего подобного. В школах с КАИБами в Москве у Единой России один результат, в школах с обычными уровнями радикально другой.
Вот я поэтому и хотел поспорить по поводу результатов. Значит, КАИБы действительно более четко фиксируют, хотя здесь тоже могут быть нюансы, но их намного меньше, чем вот при таком ручном подсчете голосов. Ну, а потом самое главное, я еще раз хочу повторить, я, допустим, сам не программист, да, но я прекрасно понимаю, что возможно и у нас в российских условиях создать систему, которая будет всем понятна, прозрачна, и никто не будет сомневаться, что там кто-то программно подмухлюет, что там, допустим, в пользу одной партии или одного кандидата дополнительно будут идти голоса. И должна быть проверка. Вот как эту проверку сделать? Причем не только абстрактным гражданским обществом. В идеале каждый избиратель может проверить.
Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», настаивает на том, что лучше все-таки автоматически подсчитывать голоса, а не так по старинке руками. 59% аудитории русской службы новостей с вами согласны, 41% были готовы спорить, но программа «Позиции» завершена на сегодня, на этот момент. Сергей Миронов, я благодарю вас. Спасибо.
До свидания, спасибо, всего доброго.